спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, вы слушаете 87-й выпуск подкаста MobileReview.com. У микрофона Наиль Губаев. В этом выпуске: кухня сайта, подкасты, подкастинг, подкастеры. Все очень детально и, не побоюсь этого слова, скрупулезно. В обзоре новинок Samsung i900 Omnia, а в штучках HTC Touch Diamond. Кроме того, особое мнение, камеры в мобильных телефонах будущего и в том числе ближайшего, мобильный чарт и новости.
MobileReview.com. Особое мнение.
В этот раз меня попросили порассуждать, как в свое время в подкасте я рассуждал о 5-мегапиксельных камерах, о том, что в будущем нас ждет с камерами в мобильных телефонах. Безусловно, тема интересная, благодатная, поэтому сделаю такой анонс этой части подкаста. Анонс. Говорим о телефонах с фотоаппаратами, говорим о GPS и будущем GPS в мобильных телефонах и в мобильной среде вообще. Вот эти две части, собственно, взаимосвязаны. Ну, частично, безусловно. Сегодня, так, наверное, надо сделать вводную. Часть первая Мендельсонского балета. Итак, в первой части говорим о камерах. Камера в мобильном телефоне становится неотъемлемой частью. Если еще год назад выпускали модели с камерой без, сегодня производители делают вот такие эксперименты насильственные все меньше и меньше. На мой взгляд, это правильно. Камера – это неотъемлемая часть телефона. Сегодня стандартом становятся камеры 2 и 3 мегапикселя по матрице со средним качеством снимков, которые, в общем-то, позволяют печатать для дома, для семьи 10 на 15 фотографий. 5-мегапиксельные камеры тоже пошли в народ. Можно сказать так, средние модули, в общем-то, устанавливаются на многие аппараты. Что будет дальше? Дальше будет 8 мегапикселей. Это следующая отметка. 8 и 10 мегапикселей. Разница не очень большая, что радует по сравнению с 3 и 5-мегапиксельными аппаратами. Произошел рывок. Размер сенсора, то есть самой матрицы, наконец-таки увеличился. Увеличился, причем достаточно коренным образом. 8-мегапиксельные аппараты и ряд 5-мегапиксельных, которые выходят на рынок, они получают размер сенсора 1/2,5 дюйма, 3,2 дюйма. То есть даже сравнимо с некоторыми мыльницами старыми, правда. В обзоре Motorola Zyke, про Зайку я рассказывал, что там было сделано для того, чтобы алгоритмы лучше обрабатывались и так далее и тому подобное. То есть фактически уже хорошее такое решение для того, чтобы смотреть на компьютере фотографии. Печатать, конечно, не очень пока. Но много ли людей печатает? Вот вопрос, который я задаю себе периодически. Думаю, немного. 8 или 10 мегапикселей, разницы не будет большой по матрице. Но, вот тут ключевое слово. Из первых аппаратов, которые анонсированы, это C905 от Sony Ericsson с модулем от Samsung. Тут произойдет важное очень изменение. На прототипах стоит дорогой модуль. В производство пойдет дешевый модуль, потому что компания посчитала, что пара-тройка долларов важнее. Но она выливается в розничной цене. Это пара-тройка долларов, долларов в 30 реально, в 30-40 долларов или евро. Не суть важно. Ну, то есть на порядок больше. Но важно другое, что качество итоговых фотографий лучше точно не будет, к сожалению. Ну, вот это данность сегодняшнего дня. А вот Samsung не сэкономил. Samsung ставит такой же модуль свой на свой аппарат, первый 8-мегапиксельный. Он похож на G810, и тактильно, и по ощущениям, много металла. Этот слайдер хорошенький, должен я доложить. И, пожалуй, впервые действительно макро отличная, и Sony Ericsson побит именно по этому параметру, по макро, да и вообще по съемке в разных режимах. Все-таки чипсет делает свое дело. Sony Ericsson играет с алгоритмами, но вот тут выступает, наверное, первопроходцем все-таки и Motorola с технологиями кодек, которые внутри не кодек, но под маркой адаптируются для мобильной техники. И Nokia, которые производят достаточно интересные решения, интересные алгоритмы. Участвуя в радио T, услышал мнение соведущего Грея о том, что его N82 снимает значительно лучше, чем N95. Тут же, в общем-то, вступил в схватку, ну не в схватку, это я шучу уже. В реальности алгоритмы N82 чуть лучше оптимизированы просто, но модули те же самые фактически. И снимать физически лучше он не может. Другое дело, что фотографии визуально выглядят чуть лучше за счет алгоритмов агрессивных обработки снимка. Теряются детали, но приобретаются цвета, большая четкость изображения, картинки. На компьютере можно этого же добиться для снимков N95 фактически. И подобный режим есть под кодековской технологией в Motorola Zhein. Одним словом, вот это основной путь развития телефонов сегодня. Основной путь, потому что я думаю, что именно телефоны с софтом специальным будут фотографическими. Но что тут сказать? Да, мы не увидим принципиального отличия от текущих аппаратов, хотя между от текущих мыльниц, я бы сказал, хотя между 5 мегапикселями сегодняшнего дня и 8 завтрашнего конца года есть определенная разница. Снимки действительно лучше на восьмерке, вот осознанно. Это следующий технологический скачок. Между восьмеркой и десяткой, кроме разрешения, больше плотности деталей, плотности снимка, разницы не будет большой. Разница появится только когда тот или иной производитель установит, скажем так, более-менее приемлемую оптику. Такая оптика разрабатывается, она уже есть. На мой взгляд, вот в моем личном хит-параде из того, что я видел, лидирует модель от Nokia со складывающейся оптикой. Подобная оптика не очень популярна в силу сложности среди цифровых мыльниц, но имеет право на жизнь. Второе место занимает компания Samsung с оптикой, вот не произнесу это название, оно такое замороченное, немецкое имя, фамилия, Карл Шнайдер. Но то же самое, что и на NV4 Samsung стоит фактически. Там тоже безумно красивая, хорошая макро. И ну, хуже снимки с телефона, но сравнимы, скажем так. Это огромное достижение. Так вот, фотография развиваться будет именно в таком направлении. Давайте обрисуем ценовые рамки. Ценовые рамки, сколько будет стоить вот такое чудо фотографическое, которое направлено на тех, кто любит фотографией заниматься. И что в нем будет? Ну, безусловно, встроенный GPS. Это уже стандарт практически для всех. Во всех 8-мегапиксельниках в том или ином виде он есть. А второй момент – это геометки фотографий, которые и в видео добавляются автоматически. К сожалению, разрешение матриц никак не влияет на разрешение видео. Тут выступает зачинщиком, наверное, вот странно, да, слышать мне самому сказать такое. О, сейчас разверзнутся небеса. Компания LG выступает зачинщиком, и более того, там уже есть модели и в Юфте, которые снимают 120 кадров в секунду. Более того, сейчас готовятся модели, которые снимают в VGA разрешение как минимум 30 кадров с высоким потоком. С высоким потоком, то есть они могут заменить фактически такие небольшие камкодеры, которые продаются по $200-$300. Действительно, видел пару примеров, как это должно выглядеть. Примеры записаны не с какого-то продукта, а с тестовых сенсоров, то есть с самих матриц и чипа. То есть как это может выглядеть. Там выйдет на рынок в течение года-полутора. Ну, безумие полное, потому что на большой диагонали, на плазме, вот такие даже снимки с VGA-разрешением смотрятся обалденно. Но не снимки, видеоролики. Действительно, это будущее. И видео, вот как в свое время фотографии прошли путь от размытого нечто, которое, в общем-то, даже на экране телефона выглядит не очень, до качественных снимков. Также и видео из бесполезной игрушки превращается в полезный инструмент, действительно. Мы все чаще и чаще видим видео на экранах телевизоров, видим, как снимают и что, в общем-то, нам показывают. Это прикольно. Это работает, более того. Что Что еще хотел бы сказать про фотокамеры в телефонах? Ну, в общем-то, сказать много есть чего, честно скажу. Но все больше и больше будут вытесняться мыльницы дешевые. Действительно, зачем иметь мыльницу, если ксеноновая вспышка, двойная вспышка, светодиодная и ксеноновая, макрорежим. Скоро появится... Вот основной вопрос, как скоро появится нормальная оптика. Я думаю, это вопрос года полутора-двух максимум. То есть будут отдельные фотографические модели. Не очень большие. Сравнимые сегодня, ну, с такими моделями, как Sony Ericsson C905, наверное. То есть это вполне комфортный размер для тех, кто хочет получить некий комбайн. Все в одном. Потому что мобильный телефон сегодня копирует там аппаратную часть, составляющую фотоаппарата, ну, практически процентов на 60. Не считал, но так думаю. Можно прикинуть в уме. Это батарея, основное место, дисплей, память, клавиши управления. Ну вот оптика. Оптика — единственное слабое место сегодня в телефонах. Боремся за нее, за то, чтобы она стала лучше. Едем дальше. О чем я хотел вам рассказать, мои дорогие слушатели? Он злой, да? Я так с собакой иногда говорю. Извините за сравнение. Безусловно, просто тема настолько серьезная, что я даже разложил перед собой там прототипы ряда устройств 10-мегапиксельных, скажем так. Это Наполеон от одной американской компании. Вот как торт прямо. Это, как бы это назвать так, назовем 950 модель некая. Ну, еще один аппарат, который, в общем-то, не так интересен. От французского производителя. Да-да, от французского производителя. Прощальный подарок одного господина, уехавшего на родину. Так вот, вот взял, кручу в руках, задумчиво поэтому. Ну, что сказать. Хорошо. Хорошие материалы. Примерно сантиметр в толщину аппарат. Ну, два решения, которые я вижу стандартно. Наплыв, там, где камера находится. То есть это то, что применили в Зайне Моторола. В последующих аппаратах наплыв за счет оптики будет больше. Из интересных вещей — кольцо фокусировки. Но если на профессиональных, полупрофессиональных камерах, ну там, не знаю, цифротушку какую-нибудь Canon взять, выкрутить объектив, то тут объектива как такового нету, и кольцо просто располагается вокруг камеры. Вы крутите это кольцо, и, в общем-то, с помощью этого этот вот небольшой оптический зум используется. Я, честно скажу, раскритиковал такую идею в пух и прах. Объяснил, почему туда будет забиваться пыль, всякая гадость, как оно будет крутиться в карманах, случайно нажиматься и так далее и тому подобное. Поэтому надеюсь, что этого не будет. Вот злой, да? Злой, но красиво. Можно елозить пальчиком по сенсорному экрану, нажимать там, выбирать объекты для фокусировки, фиксироваться на них. Это приятно. Вот что-то у меня не работает фокусировка. А, вот, все, зафиксировал. Кнопки затвора. Так вот, это приятная вещь. Теперь неприятные вещи, о которых я хотел бы сказать. Энергопотребление возросло. Если там на N82 можно сделать 200 снимков кряду, даже со вспышкой, то на этих аппаратах, конечно, меньше значительно. Но качество, в общем, с тем же N82 сравнивая, деталей больше. Это вот мне греет душу. Греет душу, деталей больше. Ну, разрешение возросло в два раза. Но на мой сугубо субъективный взгляд, конечно, количество деталей увеличилось не в два раза. Раза в полтора от силы. Но это огромное достижение. Появились фокусные расстояния, соответственно, механика меняет механический затвор в дополнение к электронному затвору. Вот это то, что есть. Что я хотел бы еще рассказать? Наверное, появление высокопроизводительных процессоров позволит наконец-таки кому-то догадаться. Дарю идею бесплатно, кстати. Создать массив из дешевых камер, перекрывающийся массив, то есть, например, 2 на 2, там, 1,3 мегапиксельные камеры разместить, чтобы софт телефона обрабатывал вот из этих низкокачественных камер с низким разрешением итоговый снимок, и он получится 5 мегапикселей, но очень и очень, даже не 5, меньше, но очень неплохим. Вот подобные уловки, они в астрономии применяются, еще где-то, там... Кодекская камера с двумя объективами, перекрывающимися, по-моему, была модной какое-то время назад, года два. Вот мне кажется, за этим будущее. То есть, такой массив. Но, опять-таки, это для гиков, для фанатов и тому подобных людей. Все-таки, вот сам себе противоречу, но тем не менее. Один объектив лучше, чем много, честно скажу. Такие объективы появятся. Ценовой диапазон 500-600 евро у аппаратов. Появление в течение года-полутора на рынке. Речь идет про 10 мегапикселей. И, в общем, восьмерку можно рассматривать как некий процесс обкатки технологий. Переход с 8 на 10, он достаточно легкий. Примерно такой же, как с 3 мегапикселей на 5. Ну, в общем-то, принципиальной разницы нету. Все будет обкатано на восьмерке. На 8-мегапиксельных камерах. Про камеры все, вот все, что мог, наверное, рассказал. Нет, я сегодня злой. Я рассказал не все, но вот зачитывать из этого файла не буду. Есть там интересные моменты, думаю, буду рассказывать про них постепенно либо в форуме VIP-лаунж, возможно, либо где-то еще. Теперь хочу перейти к GPS. GPS-навигация на телефонах. Что хочу рассказать про нее? Рассказать есть много чего, но вот такое апокалиптическое видение будущего посетило меня на днях. Читая какой-то журнал не специализированный, прочитал там про выставку в Токио, кажется, автомотор-шоу. В общем, все смешалось в моей голове. Люди-кони, как говорил классик. Основная идея то, что штатным прибором в автомобилях становится GPS-навигатор. Так вот, хочу раскрыть страшную тайну мирового заговора. Помимо этого, штатным средством также становится мобильный телефон. Более того, спецификации в течение 5-6 лет появятся спецификации, я надеюсь на это, на автоматическое переключение вашего телефона, интеграцию его к бортовой системе, к бортовой системе связи. По сути, возможны два варианта. Это либо CarKit, комплект громкой связи, дешевый вариант. Но, честно признаюсь, многие производители смотрят иначе на эту проблему, а именно хотят встраивать полноценный телефон, сотовый телефон в машину. Это недорого, достаточно интегрировать его с системой, чтобы вы не зависели от изысков там вашей модели конкретной, чтобы был унифицированный интерфейс для передачи сообщений, как-то телефонной книжки. То есть вплоть до того, что в машину можно сообщение отказаться принимать. Но, скорее всего, большинство будет все-таки принимать их, выводить на экран навигационной системы и читать. Потом можно будет их загрузить в свой телефон. То есть полная вот такая некая универсальность. Но производители стараются не ради телефона, того, чтобы вот дать вам удобство, дать, навязать некий телефон, который будет всегда с вами. Нет, отнюдь нет. Производители стараются о другом, а именно стандартная сигнализация, которая использует GSM-каналы. Да, ее можно заглушить, но это одно из применений, дешевых применений этой технологии. Второе применение не так очевидно. А именно, пройдет несколько поколений машин, я думаю, не одно и даже не 2-3, поколений 5-6, то есть лет 20-25, для того, чтобы можно было создать уже GPS-системы, которые будут отслеживать там передвижение вашей машины, передвижение ее в потоке, из этого рассчитывать нагрузки на дорогах, пробки, формировать оптимальные пути, то есть то, что есть сегодня уже, но участвовать будет, по сути, каждая машина. И однажды, в один чудесный и прекрасный день, случится то, о чем говорят фантасты, а именно наличие сотового телефона и GPS на борту машины станет обязательным. обязательным условием нахождения на дороге. Для чего? Именно для контроля дороги, для контроля происшествий на дороге, для контроля того, насколько вы превышаете, не превышаете скоростной режим. И фактически система будет двоякой. С одной стороны, мы будем наблюдать, а правоохранительные органы, органы, регулирующие движение, будут наблюдать, как вы едете, как вы соблюдаете скоростной режим. А с другой стороны, камеры на дорогах будут контролировать, а вообще вот едет машина, передает такие-то координаты. Вот она проехала. Окей, есть на камере. Все совпадает. Ой, а вот проехала машина, передает координаты одни, а номерной знак у нее другой. Это причина разобраться, куда же намылились эти водители в масках и что они собираются делать. Фактически тотальный контроль за грузоперевозками. Я очень люблю фильм с Николь Кидман, где звучала не один раз фраза «Я занят в бизнесе грузоперевозок». Не знаю, но мне захотелось ее применить вот здесь. Фактически, какой горизонт планирования для таких событий? 20-25 лет. Я думаю, вот это более-менее реально. Это не дело завтрашнего дня. За 20-25 лет это станет реальным. Более того, через некоторое время появятся автоматические системы управления. Звучит вот как космических кораблей или ракет. Автомобилей, когда принудительно автомобили можно будет запарковать помимо воли владельца, наверное. Но это уже для отдельных участков дорог скоростных, где автомобили будут выступать в качестве там монорельса, если хотите, и разгоняться до скорости 300, 350, 400 километров. Вот такую фантастику ненаучную я вам рассказываю. Можете кидаться у меня тухлыми помидорами, но это действительно случится скоро. Экономически оправдано, действительно оправдано, и я думаю, что, в общем-то, это выход, выход из пробок, выход из достижения, скажем так, вот этот монорельс, его можно прокладывать до отдаленных точек, а дальше обычными грунтовыми асфальтовыми дорогами добираться до населенных пунктов или до тех домов, до тех мест, которые вам нужны. Фактически индивидуальный транспорт будет, как обычно, бороться с общественным. Я думаю, индивидуальный победит. Это намного лучше, чем создавать воздушные средства передвижения. Тоже дорого, но более практично. Думаю, вот направление развития будет именно таким. Поэтому GPS в машинах – это данность. И далеко идущие последствия покупки Nokia Navteca за 8 миллиардов – это копейки. Рынок автомобилей, рынок персональной GPS-навигации, рынок отслеживания грузов огромен. И мы только-только в начальной точке его развития. Поэтому впереди огромное будущее этого рынка. Но вот если первая часть этого подкаста мыслей была о реальных вещах, которые случатся буквально на днях, завтра, год-два, то вторая часть, она такая научно-фантастическая, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я думаю, что именно вторая часть тоже, ну, будет вам интересна. Если нет, можете пожаловаться в нашем форуме на меня и сказать, что не надо нам такой ненаучной фантастики. Лучше фантазируйте на те темы, о которых вы знаете. Документы, которые вы имеете, зачитывайте нам их. Честно, жду ваших отзывов. Интересно, вот такая фантастика будущего дня любопытно завлекает, привлекает. Если да, то есть о чем рассказать. И футуристические исследования, которые я периодически читаю, они мне интересны. С удовольствием поделюсь с вами этими мыслями. До новых встреч. Оставляйте ваши отзывы в форуме. И удачного вам дня, ночи. Не знаю, какое у вас время суток. До встречи, пока.
MobileReview.com. Новости. Eastman Kodak Company объявила о выпуске серии цифровых фоторамок с инновационными характеристиками и возможностями.
Судите сами. Новые рамки с диагональю 10,8 дюймов обеспечат беспроводное подключение к фотообменным сайтам, таким как Kodak Gallery и Flickr, а также к интернет-контент-менеджеру Frame Channel. Фоторамки оснащены 512 мегабайтами собственной встроенной памяти. Добавлю, что к новым устройствам можно будет докупать сменные лицевые панели разных цветов. Компания Creative анонсировала новый медиаплеер Zen X5. Устройство будет предлагаться в трех модификациях с 32 и 16 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой Wi-Fi, а также с 8 гигабайтами без Wi-Fi модуля. Все модели поддерживают фирменную аудиотехнологию Creative X5, которая обеспечивает высококачественное звучание. Вдобавок на Zen X5 предустановлены мессенджеры мгновенных сообщений. Продажи новых плееров уже начались в Сингапуре. Стоимость Creative Zen X5 с Wi-Fi — $293 за 32-гигабайтную модель и $241 за 16-гигабайтную модель. 8-гигабайтный плеер без Wi-Fi появится в конце месяца по цене порядка $168.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкаста. Сегодня в штучках мы поговорим о HTC Touch Diamond. Поговорим, ну, хотя бы просто потому, что устройство сейчас на пике популярности находится. Уже совсем скоро, и уже потихоньку оно проникает в Россию по безумным ценам. И я, естественно, тоже, как и мой коллега Артем Лутфулин, впечатлился устройством и просто не могу пройти мимо него, так что даже решил написать сравнение с iPhone. На самом-то деле, я вот в недавней смеси сказал о том, что собираюсь сделать такую статью, получил несколько писем, плюс на форуме многие из вас видели, что говорят некоторые господа по поводу того, что это сравнение, оно вообще не должно быть, нельзя его делать ни в коем случае, потому что устройства несравнимы. Тем не менее, я думаю, что вполне себе сравнимы, так как здесь дело не в операционной системе, которая установлена, а дело в самих штучках. Это, скажем так, достаточно раскрученная, ну, если говорить о Diamond, то здесь много рекламы. Если говорить об iPhone, то стараниями людей, поклонников марки, данный аппарат раскручен. Тем не менее, они уже сейчас крайне широко известны. Diamond, конечно, не так сильно, но, тем не менее, все к тому идет, что он будет популярным в своей среде. Заказов, как говорят, огромное количество на него предзаказов поступило. Я уже, да и мои коллеги, то же самое полагают, что устройство будет популярным, хорошо продаваться, хорошо себя чувствовать на рынке, несмотря на то, что говорят про него. Так вот, по поводу сравнения. Здесь, когда мы говорим об этих двух устройствах, здесь не важно, какая там операционная система. Здесь важно нечто иное. Если в iPhone ставка сделана на, ну, скажем так, на сенсорный дисплей, где все и происходит, собственно говоря, и предлагаются новые, ну, теперь уже можно назвать их, наверное, старыми, потому что прошел уже время порядком. Вот Diamond вышел, считай, через год с лишним после того, как был объявлен iPhone. Даже больше уже. Так вот, iPhone предложил нам новую игру с экраном. Diamond предлагает не новую игру с экраном, а новую игру в Windows Mobile, которая скрыта за интересной оболочкой. Подход имеет право на жизнь. Единственное, конечно, что уши Windows Mobile торчат повсюду, и скрыть их никак нельзя. То есть напоминает, как будто в маленький бочонок пытались умять там огромное пуховое одеяло. То есть его полностью не умяли, но вот тут вот надавишь, оно с другой стороны вылезает, тут надавишь, оно с другой стороны вылезает, ну и так далее. Оба устройства обладают хорошими дисплеями, заточены на мультимедиа, потому что имеют довольно много памяти, могут воспроизводить музыку, делают это каждый по-своему хорошо. Можно смотреть фильмы, YouTube, интернет, почта и так далее и тому подобное. Причем сравнимо позиционируются, то есть как устройства такие для продвинутой аудитории, которая хочет получить не простой шикарный телефон, а еще и шикарный смартфон-коммуникатор. Называйте это как хотите. iPhone сейчас, конечно, стоит не так дорого, как будет стоить Diamond. Дешевле на порядок. И, в принципе, по многим параметрам его покупка предпочтительна. Но у Diamond есть такое огромное преимущество, как эффект новизны. Тяга к новому, удовлетворение любопытства у наших соотечественников в крови. Поэтому я думаю, что уже даже сейчас, если его и не будут покупать, то будут хотя бы обсуждать. Лучшим доказательством, наверное, можно считать уже темы на нашем хотя бы форуме, которые достигают там огромного количества просмотров и отзывов. Вот. Плюс уже есть неофициальные прошивки, есть уже зачатки фан-клубов и так далее, и тому подобные. Своеобразный культ. Говорить про HTC как второсортную там, какого-то восточного производителя, не пойми какого и не пойми чего, я бы лично уже сейчас не отважился, потому что компания семимильными, ну, в общем, не скажу, что семимильными, но компания делает огромные шаги, идет своей дорогой, дорога интересной, предлагает свой взгляд на достаточно привычные вещи, и я думаю, что это лучшее доказательство того, что у нее все получится, если не будет расслабления и такого, знаете, как бы усесться на такой своеобразный трон и сидеть там, посматривая на всех грозно, с одной стороны, а с другой стороны миролюбиво. Ведь, посмотрите, уже сейчас именно HTC дала прикурить компании Sony Ericsson. Все вы знаете ситуации с Xperia и с оболочкой, которая под нее делалась, и нежданно-негаданно конкурент Xperia появился откуда, наверное, оттуда его и не ждали, собственно говоря. Я про Touch Pro, который тот же самый Diamond, но боковой слайдер. А будет еще, я полагаю. Так вот, и в этом разрезе здесь сравнение не... Оно, знаете, это тоже такая своеобразная игра, потому что для меня личная игра, потому что мне интересно немножко аудиторию, может быть, позлить, может быть, немножко раскачать, немножко на что-то спровоцировать. Мне любопытно будет посмотреть отклики. Мне любопытно будет очень собрать группы, посмотреть, как ребята будут проделывать с устройствами всякие вещи, оценивать их. Интересно будет узнать мнение. Мое мнение на данный момент то, что iPhone в любом случае, скорее всего, останется победителем, потому как Diamond, несмотря на то, что он глянцевый, интересный, любопытный, маленький, с замечательным экраном, у него есть там своя память, у него замечательный комплект поставки, сделанный, по примеру, Apple под телефон. То есть здесь эксклюзивные кабелечки, разъемчики, все такое красивое, здоровское, упаковочка там и так далее. Но именно операционная система и мешает как раз в полной степени насладиться вот всеми этими делами, потому что Touch Flow, он хорош, но медленный. По крайней мере, вот я это наблюдаю в своем образце, который уже прошит коммерческой прошивкой. Он красивый, но ради достижения этих визуальных эффектов, на мой взгляд, может быть, и не стоило уж прям так вот, ну не знаю, терять скорость, наверное, вот так вот будет точнее выразиться. И получается странная в итоге картина. Получается, вот как писал я в смеси, получается такое седло, которое набросили, и на нем предлагается ехать. Вот, но ехать тут не очень интересно, потому что оптимальный вариант, наверное, для многих будет просто либо пользоваться интерфейсом от HTC и не лазить никуда дальше, что многие покупатели и будут делать, я полагаю, потому что среди них как раз будет много гламурных людей, либо любителей новинок, но мало там таких заядлых профессионалов, которые борются за скорость процессора, за там, не знаю, разрешение экрана и прочее. Здесь предлагается нечто иное, предлагается свой взгляд на старую платформу. И как бы он ни стал таким одним из предпоследних взглядов, прежде чем компания перейдет на другую операционную систему. Хотя, конечно, и на Windows Mobile тоже ниша останется, никуда не денется, но вот такие вот глянцевые Uber-девайсы, они, наверное, будут уже с чем-то иным, на мой взгляд. Это было бы здорово, потому что хотелось бы видеть здесь Android. Более понятный, простой, наглядный, где не надо там выдумывать никаких вот этих вот дополнительных навесов на стандартный вид системы, а можно просто работать с тем, что есть, работать хорошо. Я говорю исключительно про Android по прочитанному. Я его не видал. Вот много слышал от коллег. Много там видел всяких скриншотиков хитрых и так далее. Интересная операционка вполне, которая, на мой взгляд, предпочтительна Windows Mobile. Потому что вот эти вот копания все там в реестрах, установка сотен программ, это все нужно крайне малому количеству граждан. То же самое, как вот с iPhone. Сейчас появился, как вы знаете, магазин приложений, где есть их куча. Я как владелец этого телефона, вы думаете, я пошел в тот же день скачивать что-то? Нет. Мне просто-напросто, ну, не то чтобы не хочется, мне лень тратить свое время на поиск каких-либо приложений, потому что так все работает. Я читаю книжки на iPhone. У меня есть там все необходимые программы для общения, Аська там и прочее. Все. Ну, еще хочется, конечно, поставить каких-то игр, но, с другой стороны, понимаю, что играть-то, собственно, и на телефоне особенно некогда. Потому что, если я езжу в общественном транспорте, я читаю книжки, как правило. Считаю это лучшим времяпрепровождением. Или слушаю музыку, или смотрю фильм какой-нибудь. Вот. Соответственно, Diamond меня немножко, конечно, разочаровал, с одной стороны, вот этими вот всеми своими приколами, связанными с OS. Но, с другой стороны, я получаю искреннее удовольствие от того, что использую его вот сейчас в паре с iPhone. Тут нельзя сказать, как второй аппарат или первый. Я их использую оба, в каждом по симке рабочей. Вот, звоню, общаюсь и так далее. Мне нравится. Diamond, конечно, подкупает тонкостью, легкостью. Пусть он, там, не знаю, конечно, и залапывается. Это вообще не критично, на самом деле. Материалы, потому что нормальные. У меня нет никаких проблем с тем, что там он где-то не лежит на ровной поверхности. Прекрасно он лежит. Считаю, что это просто профанация. Устройство не для всех, явно. Но получится так, что покупать его будут многие. Ибо тут же как сейчас вот лето, период отпусков. Сейчас вот это все, вот пока он появится, пока он там еще раз крутится, пройдет пару месяцев, наступит осень, осенью все ломанутся на работы, будут получать зарплаты бешеные. И наверняка захочется что-то купить, и тут кандидат на покупку, в общем-то, очень хороший. Вот. Плюс новые модели какие-то Nokia, наверное, появятся уже тогда на рынке. И iPhone 3G, потому что так по какому-то внутреннему ощущению его, конечно, некоторые люди хотят, но не как первый iPhone. Смысл в замене не вижу. Хочу сказать, что у нас в редакции iPhone 3G появится сразу же, как только... В общем, как только, так сразу. Буквально моментально, потому что он нужен будет не только для того, чтобы по нему написать нечто вроде обзора, но и для кое-какого очень полезного и нужного дела, не одноразового далеко. Мы его вот затеваем. И думаю, что вполне возможно может так случиться, что этот подкаст вы будете слушать, когда уже оно начнется. Что еще мне хочется сказать про Diamond? Diamond очень хорошая вещичка и для производителей аксессуаров, кстати говоря. Потому что, ну вот хотя бы, да, такая вот штучка, как, собственно, разъем для наушников и питания. Это не очень здорово. Все прекрасно понимаю, но в компании решили не портить внешний вид всякими заглушками и прочим. Решили сделать разъем один. Что это дает? Это дает возможность производителям аксессуаров хорошо заработать, выпуская переходники, гарнитуры, просто наушники, кучу всякого другого барахла именно с таким вот разъемчиком. Очень хорошо. Вот, наверное, может быть, в какой-то степени на это и был расчет. Что еще я могу сказать вам?
про аксессуарик аппаратуры. Хотелось бы, конечно, видеть какие-то чехлы. Вот, и, ну, я полагаю, что Diamond еще по опыту iPhone, наверное, получит какую-то свою долю внимания рынка аксессуарного и получит какие-либо дополнения полезные, а может быть, они и бесполезные. Устройство не может не нравиться. Вот что я вам еще добавлю в конце. Я вот с удовольствием им пользуюсь. Несмотря на все... Несмотря даже на то, что здесь Windows Mobile, которую искренне не люблю. Такое вот оно производит впечатление волшебное. Ну, вот это, наверное, будет лучший вывод и лучшее окончание данного подкаста. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости. Компания Nokia объявила об окончании сделки по приобретению одного из крупнейших поставщиков цифровых картографических данных – компании Navtec. Nokia сообщает, что Navtec уже внутри компании будет продолжать развивать свой практический опыт в индустрии навигации, обслуживании клиентурной базы и инвестировании в будущие разработки. Компания Samsung Electronics анонсировала новую серию ультракомпактных ноутбуков Q. Она представлена моделями Q210 и Q310, которые выполнены в фирменном дизайнерском стиле Crystal Black. Глянцевая крышка устройств не подвержена царапинам. Оба компьютера на базе процессора Intel Centrino 2, на них предустановлены Windows Vista. Графическая карта NVIDIA GeForce 9200 MGS обеспечивает вывод графики на дисплее в 12 и 13 дюймов соответственно. В Q210 и Q310 будет использована технология Silver Nano. Благодаря напыленным на клавиатуру наночастицам с ионами серебра, система будет надолго избавлена от бактерий. В продажу Samsung Q210 и Q310 поступят в июле-августе 2008 года.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Обзоры новинок.
Этот подкаст посвящен моим впечатлениям от i900 Omnia. Это такой продукт от Samsung на Windows Mobile 6.1, который почему-то называют там конкурентом iPhone, HTC Diamond. Ну, для Diamond он, наверное, конкурент, потому что там получше экран в какой-то мере. И, в общем-то, Windows Mobile их равнит. Но для iPhone не конкурент ни в каком разе, поверьте. Наблюдая там итерацию разных версий этой модели, могу сказать, что вот последняя, предкоммерческая, там, в конце августа он появится, она более-менее жизнеспособна. Первое, на что, снова повторюсь, подробный обзор – это удел Артема Лутфуллина. Я же, как ламер позорный Windows Mobile, буду рассказывать о рюшечках, которые вот мне, как ламеру, они близки. Тем более, что этот продукт позиционируется не для таких крутых хай-тек парней, а именно для ламеров сродни мне, которые ведутся на внешние вещи, красивости и тому подобные штучки. Достаточно массовый продукт. Он будет широко рекламироваться, активно рекламироваться. То есть пафоса будет более чем достаточно. Что помимо пафоса? Ну вот нет стилуса, сразу могу сказать. Все пальчиками. Как говорит Сережа Кузьмин, сколько дохлую лошадь не обрежай в разной обновке, скакать она как призовой скакун не будет. Согласен полностью, подписываюсь под каждым словом. Дохлую клячу спасти стероидами нельзя. Это операционная система 6.1. Улучшили в ней практически все. Сделали крупнее все элементы. Элементы хорошие. Пальчиком действительно елозить достаточно удобно. Сделали самсунговское меню, как на обычных телефонах. Но, правда, сенсорный экран можно елозить пальчиком. Прокрутку сделали как на Diamond, как на iPhone. Телефонные книжки с контактами. То есть там проводите, там буковки скачут, укрупняются. В общем-то, удобно искать. А самое главное, в общем-то, среди средств набора появилась такая QWERTY-клавиатура экранная, которая называется Samsung Keyboard. Так вот, самсунговская клавиатура, она замечательная. Большая клавиатура, удобная, сравнима с айфоновской. Можно набирать двумя руками, хотя мультитач нет. Но действительно удобно. Набираешь себе и набираешь. Мне очень понравилось. Вот честно, признаюсь, не кривя душой. А много приложений, разработанных Samsung, там Touch Player, например, называется, то есть с управлением на экране. Ничего особенного, просто кнопочки побольше, как говорится. Многие элементы стандартного интерфейса укрупнены. Это там кнопки закрытия всевозможные, запуска. Действительно удобно, то есть вот удобно пальцем работать. Но не так, как на айфоне. Скорость вот передвижения всяких менюшек, конечно, ой, это проблема Windows Mobile. Работать им еще над этим и работать. Мощный процессор поглощается, в общем-то, не очень мощной и оптимизированной операционной системой. Повторюсь еще раз за этот подкаст: не кидайте тухлыми помидорами. Но не люблю я, когда вот все это сделано не очень хорошо. Тут это сделано не очень хорошо не потому, что в Samsung не старались. В Samsung как раз превратили Windows Mobile в нечто съедобное, а потому что, наверное, все-таки превратить даже самсунговским инженерам нечто совершенно несъедобное. Ну, знаете, каша из топора. Ну, вот примерно в качестве топора выступает Windows Mobile. Итак, 5-мегапиксельная камера с автофокусом. Полностью интерфейс управления камерой с экрана. Очень удобный, мне очень нравится. Чем-то напоминает Sony Ericsson G900. Удобно, действительно удобно. Снимает средне. Ну, нельзя сказать, что это вот фотографический флагман. Но вполне приемлемо, скажем так, посмотреть на компьютере что-то. Более чем пойдет. Даже хорошо пойдет, скажем так. Из других вещей, из других приложений, что мне, в общем-то, приглянулось. Распознаватель визиток – вещь совершенно бесполезная в моей реальности. Ну, поэтому говорить про нее не буду. А что про нее говорить? Ну, вот есть такой распознаватель визиток. Кому-то он придется по душе. Кому, правда, не знаю. Но я вам не сказал про самое главное-то. Самое главное, это как и в F480 есть виджеты, которые можно располагать на экране. То есть вы можете часики аналоговые, ссылку на игры, на события, на фотографии, слайд-шоу разместить как вашей душеньке угодно. На экране оптимально помещается 3-4 виджета, и это действительно удобно. Это вот та фишка, которая меня привлекает в телефонах Samsung. Тут не исключение, фишка хорошая. Хорошая, приятная, ну, как угодно можно называть. Другая особенность то, что вот клавиша посыл вызова, отбой, и между ними оптический джойстик. Если мне не изменяет память, на i780 был уже подобный оптический джойстик. Память мне может, правда, изменять. Но джойстик вполне работоспособный, удобный. Другая фишка — встроенный сенсор, который позволяет менять ориентацию экрана горизонтально и вертикально. Но здесь это достигается, в общем-то, простым путем. Качаете в нужной плоскости аппарат, экранчик исчезает, и тут же появляется анимационная такая заставочка, не очень быстрая, не очень гладкая. Вот именно гладкости этому аппарату по сравнению с айфоном, наверное, не хватает. Но, честно скажу, меня, ну, радует та скорость, с которой Samsung, в общем-то, улучшает свои сенсорные интерфейсы, улучшает анимацию и движение в этом направлении. Вот такими темпами через год-два, при сохранении мощности там, приложений, других вещей, появятся очень и очень вменяемые аппараты, которые и внешне по интерфейсу будут приятны. Этот аппарат уже приятен по интерфейсу, но нет в мире идеалов, есть над чем работать. Мне крайне понравилась программка PhotoSlides. Это приложение, в котором можно прокручивать фотографии. Причем фотографии делятся по признаку. Это папки, которые можно скрыть, можно показать. А также вы просто щелкаете на фотографию, которая вам нужна, и она появляется на экране. Внизу есть линеечка, в которой показано, как, в общем-то, фотография отображается. То есть там список фотографий, вы можете сразу перейти на нужную фотографию, можете убрать интерфейсную панель, тогда фотография будет практически во весь экран. Можете эту фотографию увеличить, ну, все, что вашей душеньке захочется сделать, зумировать ее, там, бегать по ней. Одним словом, все-все-все, что вы хотите. Очень приятная функция, приятное приложение. Таких приложений не так много в телефоне. На сегодняшний день можно говорить, что помимо фотослайд с медиаальбомом, он достаточно простой, установки простые, касаются и экрана в том числе. Тачплеер, про который я говорил, ну, в общем-то, он не вызывает каких-то вопросов. Сообщения достаточно обыденные, на мой взгляд. Браузер Opera. Что сказать про этот телефон? Перспективы. Модная игрушка, которая будет позиционироваться как модная игрушка. Ценой отсекаются все гики. Хотя, наверное, они могли бы его купить. Почему ценой они отсекаются? На старте продаж он будет стоить больше 26 тысяч рублей. Запредельно много. Ну вот реально, за Windows Mobile и ломаного гроша бы не отдал. Ой, как меня будут сейчас ругать. Но, честно, это вот мое мнение. Windows Mobile — это не та операционная система, за которую надо платить. Ее надо воспринимать, чтобы тебе еще доплатили за мучения. Хотя тут мучений меньше, чем на других аппаратах, честно признаюсь. Хотя тоже подтормаживает периодически. Ну, в общем-то, я избалованный быстрыми аппаратами, наверное, уже обленился. Но есть сенсорный экран. То есть вот положил рядом i900 и так называемый TUBE 5820. Ох, 5820 выигрывает по быстродействию на одинаковых операциях. Чуть-чуть, но выигрывает. Кстати, 5820 мне нравится побольше, наверное. Ой, что-то не то говорю. Ну ладно, потом, наверное. Ну ладно, не будем вырезать, собственно, ничего не успел рассказать. А, такого страшного. Что про Omnia сказать? Ну, в общем, цена-то, учитывая, что Diamond стоит сейчас 24-27, и каждые 1.5-2 месяца на него цена будет снижаться на $50-60, там, поэтапно, к концу года он может стоить меньше 20 тысяч рублей. Omnia тоже может стоить так же, и, ну, вот этот пафос, он исчезнет быстро. Тогда в конце года, наверное, это устройство будет, вот куча оговорок, интересно. Но при начальной цене, вы знаете, ну, побойтесь бога, платить столько за Windows Mobile модный, платить за наличие там перетяжек, растяжек, счетов, телевизионную рекламу из своего кармана, ну, можно, конечно. Но смысла особого нет, если у вас есть голова на плечах и вот нету такого чувства жжения, когда не имется, когда хочется вот сейчас, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому я бы, ну, если действительно хочется этот аппарат, вот мочи нет, покупайте. Если хотите сэкономить деньги, то, в общем-то, долларов 300 можно сэкономить, просто подождав там 4-5 месяцев до конца года. Мне кажется, это вполне осознанно. Ну, не разберут все аппараты, они останутся. Не будет это таким хитом. Diamond, в общем-то, тоже не будет при такой цене таким вот супер-пупер. Ой, сказал плохое слово, пупер. У нас американцы не слушают, поэтому ладно, бог с ним. Вот таким супер устройством продаваем ни одно, ни другое не будет. Да, они в своем классе, безусловно, он мне будет продаваться меньше, чем Diamond. Diamond слишком раскручен для Windows Mobile рынка. Но в целом хорошее устройство. Знаете, вот несмотря на то, что это даже Windows Mobile, я могу сказать, что я могу пользоваться Touch Duel, который у меня есть, и периодически я на него играю в шарики. Для других вещей я его не использую, не доверяю ему. А я пользуюсь Diamond'ом иногда, периодически. Там Рафаэлем не пользуюсь по каким-то причинам. А, прототип убитый. А вот он мне, честно, за неделю пользования могу сказать, что последним прототипом, который рабочий, ну да, вполне, вполне себе такое устройство. Если закрыть глаза на Windows Mobile, пользоваться можно. Ну ладно, я не буду юродствовать больше. На самом деле Артем очень подробно расскажет про Omnia, про все возможности. Я же прощаюсь до следующего подкаста, в котором я, наверное, уже расскажу про 5820, который будет объявлен очень-очень скоро. То есть на... Нагло вру. Ну, в общем-то, скоро это должно произойти. Надо свериться с ежедневником. Хотя нет, наверное, не буду рассказывать про 5820. Вот такой злой и гадкий. Подожду уже предкоммерческого коммерческого образца, где сенсор работает нормально, и тогда расскажу про него все, что знаю. А выберу для следующего подкаста тоже что-то интересное. Вот такой лирический уход в сторону. Ваши мысли, предложения в наш раздел форума подкасты. И буду рад вас услышать, увидеть. До новых встреч. Всегда ваш Эльдар. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания IT-территория объявила о начале приема заявок на бета-тестирование официального русского сервера многопользовательской ролевой онлайн-игры «Властелин колец онлайн. Тени Ангмара». Заполнить анкету тестера можно на только что открывшемся русском сайте проекта по адресу www.lotradefisrussia.com. «Властелин колец онлайн. Тени Ангмара» — это русская версия популярной онлайн-игры «Lord of the Rings Online. Shadows of Angmar», завоевавшей звание «Лучшая мультимедиа онлайн-РПГ 2007 года». В России по версии читателей AG.ru. Официальный запуск «Властелина колец онлайн» состоится осенью 2008 года. Российская компания «Эльдорадо», первой среди всех мировых ритейлеров бытовой электроники, начала продажи бюджетного ноутбука под собственной торговой маркой. Под брендом Cameron во всех магазинах сети продается бюджетный сабноутбук Cameron Max Media NB1060. Его вес 1,3 килограмма. Ноутбук оснащен экраном диагональю в 10,2 дюйма с разрешением 1024 на 600. Внутри процессор AMD Geode LX800, 512 мегабайт оперативной памяти и жесткий диск на 60 гигабайт. В ноутбук встроены два USB-порта и модуль Wi-Fi. Мобильные компьютеры производятся на том же китайском заводе, где собирают высокотехнологичные товары для компании LG. Стоимость сабноутбука Cameron Max Media NB1060 в Эльдорадо составляет 10 999 рублей.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Кухня сайта.
Это кухня сайта, и сегодня я хочу поговорить о подкастах, подкастинге как явлении. Вот как назло, это вот третий раз уже я записываю этот подкаст, даже зачитал там не по бумажке, но рассказал примерно 15 минут, когда понял, что что-то не то, что-то гложет меня. Посмотрел в окошко программы и понял, что выпадают огромные фреймы, темп-файлы не записываются, и, в общем, беда происходит. Самая натуральная беда, которая постучалась в ворота. Но вот сейчас я перезагрузил ноутбук первый раз за полтора месяца, и я думаю, что он теперь будет работать какое-то время, ну, по крайней мере, пару недель без ошибок. Итак, я хочу поговорить о подкастах, и причина тому очень простая. Те, кто посещают мой дневник Live Journal, eldarmurtazin.livejournal.com, реклама от спонсора, в данном случае, скажем так, вот таким елейным голоском, там, спонсор выпуска ЖЖ Эльдара Муртазина. На самом деле хочу поговорить вот без глума, без глумления, не знаю, как правильно сказать. Может быть, кто-то меня и поправит, но не юродствуя. Очень интересно было посмотреть на реакцию, на критику подкаста «Радио Ти». Так получилось, что, вернувшись из отпуска, где я не загружал подкасты тяжелые и вообще отдыхал от информационного прессинга, хотя работал, и об этом я рассказывал достаточно много и в «Бирюльках», и в подкастах. Так вот, загрузив подкасты, я 3 или 4 выпуска «Радио Ти» выслушал подряд. Так получилось, что, ну, вот критика сама родилась, люди путали, ведущие путали телефоны, платформы, смартфоны и так далее и тому подобное. Покритиковал и, в общем, не смог сдержаться. В переписку вступила Аляпка, она же Оля, в прошлом из Перми, сейчас из Москвы. Как выяснилось, Оля моя коллега, она пишет про телефоны. Сейчас работает на месте Ромы Субботина. И если на М-форум я не ходил, ну, там, года полтора, как вообще, ни в каком виде, там, в клиппингах смотрел, что что-то выходит, но самостоятельно не заходил, то сейчас я буду достаточно пристально, ну, раз в неделю, раз в 10 дней заходить и смотреть, что там происходит. Интересно. А вот Оля привлекла внимание таким образом, наверное. Вот, покритиковав, не уподобляясь критиканам, просто сказал, ну вот есть такая проблема. Женя, он же Умпутун из Чикаго, пригласил меня в качестве гест-стар или приглашенного гостя поговорить о телефонах и вообще, что это такое в Радио Ти. И 94-й выпуск, целый час я, в общем-то, ездил по ушам всем слушателям. Кому-то понравилось, кому-то очень не понравилось. Вообще непривычное всегда не нравится. Но если ребята будут приглашать, с удовольствием буду выступать и там. И по времени меня устраивает, дню недели, скажем так. Да и есть что сказать не только про телефоны, наверное. Интересно. Вот. Но когда я вот посетовал на Радио Ти, так получилось, что за прошедший год я отказался от ряда подкастов, которые слушал. И у меня остался фактически в ленте подкаст от Business Week, технологический подкаст. Лео Лапорт отправился в мусорку, потому что при всей любви к этому Tech Guy, я не могу слушать столько про Apple. Я не могу слушать, что вот этот MacBook, который у меня виснет, потому что кривые руки, и один раз слетала у меня партитиция, вот скажу как, и все данные были потеряны. Оказалось, что, в общем-то, это распространенное явление достаточно, что это самые лучшие, там, без всяких недостатков, ноутбуки и прочее, прочее, прочее. Но вот не люблю, когда мне ездят так по ушам. Хотя человек искренний, он действительно верит в то, что говорит, недостатки есть у всех, но вот ему легло так. Я, к сожалению, пользуюсь техникой осознанно и выбираю то, что, ну, проблемы есть у всего, да, я пользуюсь и тем, и другим. Но я вижу и плюсы, и минусы. Но это такое лирическое отступление в сторону. И кинул я клич, такой плач Ярославны. Ребятушки, помогите, помогите. Знаете, как в песне пелось? Помоги мне, желтоглазую ночь позови. Но вот это «помоги» вылилось в то, что помощь зала, а какие подкасты можно послушать, хотя бы русскоязычные. Мне накидали ссылок разных, лидировал подкаст «Радио Гринч». Я вообще, ну, об этом поговорю чуть позже. Почему, если подкаст, то обязательно радио? Не знаю, недостаток фантазии, наверное, у всех. Подкаст Росновского «Янки после пьянки», его я даже не загружал, ну, в общем, и не пробовал. Подкасты Жени, он же Умпутун из Чикаго, ведущий Радио Ти, ряд его подкастов, и подкаст Грея. Честно скажу, Радио Ти слушаю и, видимо, буду слушать. Грея еще ручки не дошли, «Янки после пьянки» то же самое, проработал Гринч и Росновского. Еще на обум зашел на подкаст-терминал AirPod, Russian Podcasting Стрельникова, и зашел на терминал Pod.fm, чтобы посмотреть, а что за год последний изменилось. Загрузил на обум там с десяток подкастов разных, честно прослушал от первой до последней минуты каждый из них. Там появилось деление какое-то: нано-подкасты, микро-подкасты, часовые подкасты, биг-подкаст. Ну, одним словом, об этом тоже поговорю. И, в общем-то, сделал некоторые выводы о подкастинге как о явлении, которое, в общем, происходит сейчас вокруг нас, точнее, не происходит. У нас, дай бог памяти, уже вот этот подкаст 86-й, который вы слушаете, то есть за плечами достаточно большое время. До этого подкастов 20 выходило в старом оформлении, то есть очень простенько. Ну, можно сказать, что уже больше там, наверное, 200 часов звука вы прослушали, из которых как минимум часов 100 явно диктовал я. Слово «надиктовал» — рассказал скорее, потому что я по бумажке не читаю. Неприученные мы к грамоте, безусловно. То есть читать не умею. Безграмотное существо, серость безлошадная. В общем, и ничего не понимаю в колбасных обрезках. Это правда. Так вот, что происходит с подкастами сегодня? Вот Russian Podcasting подхватил знамя западных ресурсов, начал развивать в лице господина Стрельникова подкасты в России. Там Коля Турубар со своей стороны тоже их развивает. В частности, его творчество можно видеть на Samsung MP3 Club. Потом появился еще Pod.fm. Потом, ну, признаюсь честно, мы разрабатывали подкаст-терминал, он, в принципе, готов, но Не уверен я даже, что стоит его запускать, честно скажу, и в этом есть, в общем-то, проблема. Попытаюсь рассказать, почему. Наверное, мы его не запустим все-таки скорее, чем запустим. Ну, сил надо тратить на него, чтобы правильно построить. Сил этих нету на исходе уже, честно скажу. На исходе. И у меня лично, и у других ребят просто закопаны в текущих проектах. Не хотим множить сущности без особой надобности. Что я понял от прослушивания разных подкастов? Я целиком проработал радио Гринч. Это линейка на Атропил, РСС-лента и диалоги. Что-то понравилось, что-то нет, но скорее понравилось. Радио Гринч у меня остается. Остается, в общем-то, буду слушать, пока не разонравится. Росновский, последние 10 выпусков. Ну, вот мне не легло эти разговоры за жизнь, такие между собойчики. Не буду слушать. Янки не слушал, радио Ти остается. В общем-то, из приобретений пока только радио Гринч. Вот из тех, из того десятка подкастов, что честно прослушал, не остается ничего. Но вот тут хочу изложить свою идею. Такую хочется сказать. А вот сейчас, дорогие ребята, я расскажу о русской национальной идее подкастинга. Ну, на самом деле я этого делать не буду, просто поделюсь своими мыслями с позиции, ну, не люблю это слово, профессионального журналиста, о том, чего не хватает в подкастинге сегодня. Почему, на мой взгляд, он превращается постепенно в болото, в этакое болото, тусовочку, между собойчик. Вот этот между собойчик, он скоро без внешнего толчка начнет мягко-мягко-мягко загибаться. В общем-то, я это наблюдал по ряду социальных сервисов и думаю, подкастинг не исключение. Нужен хороший толчок. Что такое подкаст? Начнем издалека. Если вы слушаете вот этот выпуск, то вы уже понимаете, что это некий файл, который вы загружаете на любое устройство и слушаете. Неважно, это компьютер, это мобильный телефон, это MP3-плеер. Не важно. Важно, что это записанная информация, которую вы можете прослушать в то время, когда вам удобно и где вам удобно. Ну, то есть, вот такое распространение MP3-файла с некой текстовой информацией. То есть, он не музыкальный, информационный. Если мы имеем дело с информацией, то кто люди, которые, в общем-то, работают с ней? Правильно. Журналисты, либо любители, которые, в общем-то, занимаются фактически журналистской практикой. Поэтому к подкастам применимы ровно те же принципы. Вот я тут буду занудным. Реально буду занудным. Ой, не люблю это я слово «реально». Но что делать? А вот дайте побыть занудой хоть. Ведь, как говорится в поговорке, зануде легче отдаться, чем доказать, что ты его не хочешь. Очень люблю эту поговорку. Хотя периодически бываю действительно занудным. Так вот, основная проблема подкастинга — то, что люди не понимают, что это информационный продукт. Это не продукт «ля-ля, я сейчас наговорю что-то, и не важно, что это будет». Там кто-то любит подкасты, где мысль не жуется. Кто-то, наоборот, любит подкасты, где мысль в разных вариантах, с разных направлений повторяется. Я предпочитаю одну и ту же мысль прокрутить со всех сторон, чтобы, прослушав там 20-30 минут подкаста, эта мысль у вас осталась в голове. По себе знаю, зачастую, когда вот так мысль не разжевывают, она вылетает. Вылетает, не остается, в общем, забываешь, и вроде как слушал подкаст, вроде как и не слушал. Поэтому, наверное, вот так хочу и так буду делать. Но вернемся к нашим баранам, то бишь подкастам. Господин Стрельников сказал про русский подкастинг, как кто-то в ЖЖ у меня написал, что большинство подкастов — это бла-бла-бла Apple, бла-бла-бла iPhone. Ну, технологических, видимо. В чем-то я согласен, но на самом деле вот из случайной выборки могу сказать следующее. Большинство подкастов — это как акины, которые что видят, то и поют. То есть вот пошел человек там на улицу, увидел кирпич, и вот он поет: «О, кирпич красный, откуда же ты упал, вот интересно» и прочее. Таких подкастов достаточно много. Если человек интересный, забавный, необычный, то такие подкасты, наверное, слушать интересно кому-то, ну, друзьям там этого человека. Но личная жизнь людей, наверное, не так интересна, ну, для меня лично. Вот масло масляное, лично-лично. Для меня эта жизнь не так интересна, потому что у меня есть своя жизнь. И интерес представляют там рассказ о фильмах, о книгах, о спектаклях, о постановках, которые я мог бы посмотреть. Но отнюдь не рассказ о том, что там ребенок сделал. Вот такое отцовское умиление и прочие вещи. Для меня это, ну, совершенно бесполезная информация. Тем более, что я человек никогда не видел, возможно, не увижу. И говорить, что это суперинформация, ну, не стоит, наверное. А мое личное мнение, вытекающее из занятий журналистикой, что любой публичный человек не должен делать достоянием общественности свою личную жизнь. То есть выносить публично там общение с детьми, с женой, с родителями, да с кем угодно. То есть если человек вот такой стриптиз устраивает, то, наверное, это не очень хорошо и для человека, для там, его самопозиционирования, для его взаимоотношений в обществе, в семье. Ну, очень много минусов, поверьте. С другой стороны, там, все мы люди, и какие-то моменты могут быть интересны многим. Эти моменты можно рассказывать. Там, купил вот такую классную игрушку. Почему не рассказать? Но рассказывать истории, которые вот умиляют, скажем так, вас, вашу жену, возможно, ваших родителей, но совершенно по барабану большей части аудитории, да, можно, да, ну, но не нужно, на мой взгляд, опять-таки. Так вот, огромная прослойка подкастов сегодня – это такое говорение про себя, о себе, об окружающем мире. Такие разговоры на кухне, фактически. Вот мы с друзьями часто собирались на кухнях, у них дома сидели, пили чай, что-то покрепче, и просто говорили за жизнь, там, отношение к женщинам, к мужчинам, к дружбе, к службе, да к чему угодно. То есть все темы на свете попадали в нашу сферу обсуждений. Вот такие кухонные разговоры. И сегодня многие подкасты, они пытаются сделать нечто подобное, то есть предложить диалоги между людьми, которых вы не знаете, но которых можете посредством этих подкастов узнать чуть лучше. И вот это социальная некая вещь, что люди говорят и знакомятся с другими людьми, возможно. Интересно ли это? Да, но это заменяет живое общение. Мне, например, вот такого рода подкасты не очень интересны. У меня есть своя жизнь, и времени не хватает. Вот. Главное – жить своей жизнью, чтобы она была интересной. Поэтому мне такие заменители жизни не нужны. Ну, вот это подкаст Росновского в какой-то мере. Он нормальный, он хороший, профессионально зачитывается. Но это не моя жизнь, это что-то чужое. Вторгаться в чужую жизнь, там, как вот, знаете, в щелку подсматривать, пусть сам человек рассказывает, ну, неинтересно. Неинтересно мне. Возможно, вам интересно. А другой тип подкастов – это вот некие рассуждения, чем мне нравится «Радио Гринч» и «Диалоги», подкаст «Лента». Но и вот тут нет, в общем-то, идеала. Мне нравится отношение к жизни на «Радио Гринч», юмор, самокритика зачастую. То есть действительно интересно послушать, хороший собеседник. В диалогах не всегда высказываются, в общем-то, вещи, с которыми согласен. И вот один из последних диалогов, ну он, там я не помню, четвертый или пятый номер, там обсуждение с девушкой Людмилой идет по поводу Петербурга. И как-то тема плавно сваливается. Очень интересные мысли про Петербург, про Ижевск, откуда Людмила родом. А потом все скатывается на некого архитектора в Барселоне, который не любил женщин и создал там храм, который, в общем, очень неудобен, скамейку ангельскую, бла-бла-бла, еще что-то. Вот я Гауди очень люблю. И действительно, в Барселоне был не один раз, и очень люблю практически все здания и сад. Люблю там гулять. И вот то, что было сказано, оно было сказано, я не знаю, человек, возможно, там был, девушка Людмила, но очень рекомендую заказать экскурсию один раз целиком по Барселоне. Сразу все станет на свои места. на гору Жуэль, в крепость, посмотреть все здания. Интересно. И вот тут я честно скажу, что мое мнение очень простое. Ну, можно высказывать свое мнение, это хорошо. Иногда мысли какие-то проходят. Вот мы не знаем чего-то, они проходят. Но не надо вот пренебрежительно, наверное, относиться к своему незнанию и делать какие-то далеко идущие выводы. То есть вот этого не нужно. Потому что действительно очень сильно раздражает. Меня лично это очень сильно раздражает, потому что вещи, которые я люблю, я хотел бы, чтобы их могли полюбить и другие люди. А для этого нужно их хотя бы минимально понимать. Понимать и рассказывать о том, что есть на самом деле, а не то, что придумано в твоем сознании. Вот я записался в изрядные критиканы подкастов чужих. Хотя я этого не люблю делать. Но это такая легкая критика, в общем-то, то, что пришло на ум. Так вот, почему я думаю, что подкасты сегодня, они находятся в неком кризисе, тени толкая, когда и не туда вроде как вверх, в развитие, в популярность, и не вниз. Объясню очень просто. Во многих подкастах нет широко вот востребованной информации. Зачастую это подкаст на подкаст. То есть вот два подкаста таких встретил замечательных. Там идет речь. А сегодня я прослушал подкаст господина А, и я с ним целиком не согласен. Давайте поговорим об этом. То есть, знаете, кто кого перешибет. Вот у меня подкаст такая аудитория, вот у тебя подкаст такая аудитория. Ну, в прессе это не встречается, на радио это тоже не встречается практически. То есть такие приемы запрещенные во многом. И такие подкасты, они исчерпают себя очень быстро. Это замкнутый цикл, неинтересно. Другой, в общем-то, пример, который показывает всю глубину пропасти. Радио Ти, как подкаст, он достаточно специализированный. Некие IT-мысли обо всем. Подкаст для гиков. Но при этом появилось огромное количество подражателей. Радио Ю, радио чего-то, ну, это ужас какой-то. То есть вот фантазии нет совсем, но... Есть радио Ти. Понятно, что если ты создашь там, есть куча больше 30 букв алфавита, можно создать любое радио А, Б, С, Д, Е. Но это путаница, и, в общем-то, это не очень оригинально. Честно скажу, зачем быть вторым, если можно быть первым с оригинальным названием? Там радио Гринч исключение, потому что Гринч запоминается. Запоминается Янки после пьянки, хотя не слушал. Росновский парк, ну, тоже понятно. Хорошее название, которое запоминается. То есть, вот сейчас мы подошли к важной мысли, что подкасты это либо акынские, о чем вижу, о том пою, либо подкасты на подкасты. Ну, и третий тип, в общем, который условно можно назвать информационные, когда ребята пытаются... там что-то зачитать, подать информацию, свои мысли. Есть интересные, есть не очень интересные. Вот «Радио Гринч» – интересный подкаст. Не рассматриваю подкасты при ресурсах, потому что это унылое зачитывание новостей. А сегодня компания NVIDIA выпустила. Или там... AMD поражает нас новыми результатами. Давайте все поаплодируем этой компании, победившей в борьбе саму себя. Ура, товарищи! Ну, то есть вот зачитывание новостей мне не нравится, честно. Да и не имеет смысла. Подкаст это немножко о другом. Жалко, что многие этого не понимают. Так, в чем же кризис подкастинга? Кризис налицо в одной простой вещи. Что в подкастинге... может стать популярным человек, который ведет интересную жизнь. Если человек не ведет такой интересной жизни, если он не интересный собеседник, если он не может связать двух слов, как Катя Гордон или Гордон, не знаю. Но у Экслера в дневнике был замечательный отрывок, пятиминутный, ее некого интервью на телевидении, где она говорила о том, что она интеллектуальнее, чем любая тёлка в этой стране, да и в мире. Ну, в общем, вы знаете, я с Экслером полностью согласен о том, что уровень ПТУ, те, кто не помнят, ПТУ – это такие профтехучилища для людей, которые по каким-то причинам не попали в институт. То есть, вот, хуже, чем ПТУ, это было идти сразу и не учиться, а идти там в подвору пить. Ну, в общем, разница была не очень большая. А что могу сказать? Ну, вот, быть интересным человеком невозможно, погружаясь там в мир подкастинга, производя продукт до того, как вы получили какие-то впечатления. Тут меня резануло так. Тоже в одном из выпусков «Радио Гринч» был некий приглашенный гость, один из последних бортовых журналов, насколько я понимаю. Мальчик сказал очень простую вещь. Вот сейчас я выпускаю подкастов меньше, потому что говорить не о чем. За день не происходит никаких событий. Знаете, ну это вот, это ужас, потому что у меня за день происходит такое количество событий, что на 24 часа, наверное, надо тратить, ну, 26-27 часов, чтобы рассказать, чего произошло. И все это будет достаточно интересным, потому что подать можно под разным соусом, по-разному. И, честно скажу, вот кризис подкастинга – это кризис интересных людей, интересных собеседников. Не надо делать акынские подкасты. И когда я задал в своем Live Journal вопрос, а будет интересен подкаст там с некими моими мыслями о чем-то в стиле минутных забав, многие люди, там включая Аляпку, например, написали о том, что да, будет интересно узнать про вашу жизнь. Привет, приехали. В общем, ну, интересующимся можно почитать «Минутные забавы». Это некие мысли, очерки, эссе, если хотите, о жизни, в какой-то мере философские. Такие жизненные наблюдения. А чем отличаются аналоговые часы и цифровые? Почему мы вот воспринимаем информацию именно так, а не иначе? То есть это те мелкие наблюдения, которые я собираю в этой жизни, вижу их, и когда я отталкиваюсь от них, мне интересно, интересно посмотреть и поделиться этой информацией. Может быть, кто-то увидел другой аспект проблемы. Это интересно. Но я более чем уверен, что если я начну рассказывать про свою личную жизнь, это будет интересно. Да, вот знаете, подглядывание в щелочку такое ненормальное. У меня своя жизнь полноценная, и я хочу, чтобы она была моей. Я не хочу устраивать душевный стриптиз на потеху толпе, на угоду публике. Не для того. То есть я живу не для того, чтобы сказать, что я сегодня пошел в такой-то клуб, меня проводила домой такая-то девушка на такой-то машине. Нет. Это все личное. Нельзя свою личную жизнь выплескивать на публику. И вот те перекосы, которые существуют сегодня на эстраде, среди селебритис, наших звездочек, это именно перекосы, недостаток воспитания, желание публичности, да чего угодно. Но это не нормально в основе своей. Вот я снова так заговорил по слогам. Но, правда, это неправильно, и я яростный противник, вот такой решительный противник. Будем бороться, как Никита Сергеевич сейчас тапочек достанут, да по столу постучу. А для тех, кто не помнит, Хрущев в свое время на Ассамблее ООН снял ботинок и постучал с фразой «Я покажу вам Кузькину мать всем». Самое смешное, что ему за это выписали штраф. Ну, не ему, а Советскому Союзу, благо он был первым лицом государства. Но страху нагнал на Запад, в общем-то. Иногда ностальгия так вот прорывается в таких мелочах. Так вот, подкаст, который я хотел бы лично, как я, и я вижу его, это вот формат минутных забав, рассуждения о жизни, о наблюдениях некоторых. Детский подкаст, я уже даже там попробовал записать несколько вариантов. Это тоже мой личный подкаст. Вот снова реклама, идет реклама Эльдара Муртазина. Проплатил Mobile Review и рекламируюсь. Это будет подкаст про игры, про детей. Не про моих детей, ну просто некоторые наблюдения об игрушках, рассказы об игрушках, о детях и тому подобном. Не знаю, с какой периодичностью будет выходить. Надеюсь, будет интересно. В чем же кризис сегодня? Ну, повторюсь, в интересных людях. И недостаток того, что люди считают, это правильно считают, что подкастинг это легко. Действительно легко завести там вот в этой тусовке какие-то дружеские связи, познакомиться с девушкой, с мальчиком, приобрести некую аудиторию. Это чудо. Чудо, потому что 10 лет назад такой возможности не было. Подкастинг – это вещь намного проще усваивающаяся. Ну, значительно проще, скажем так, чем журналистика как таковая. Писать не все могут гладко, не все могут писать нормально, не все усидчивы. Надиктовать 10 минут намного проще. Многие халявят, вот откровенно просто садятся, выдают поток мыслей ни о чем. В общем, такой информационный мусор, откровенно говоря. Чего уж там греха таить. Вот не хочу, чтобы это было так, но, к сожалению, подкастов интересных, не информационного мусора или не рассуждений о своей жизни нету. Вот я только что натолкнулся на мысль, почему я не люблю рассуждения о своей жизни. Не сотвори кумира себе. Вот нет у меня кумиров. У меня есть люди, которые для меня являются авторитетами в той или иной области, но не абсолютными. Я могу с ними спорить, я могу с ними обсуждать какие-то вопросы. Но не абсолютные авторитеты, нет кумиров как таковых. Всегда критически отношусь к тем или иным вопросам. Поэтому подкастинг, на мой скромный взгляд, сегодня скорее мертв, чем жив. Вот тяни, толкай, он так развивается. И это показывает даже вот сверхпопулярность радио Ти, на мой взгляд. 20 тысяч загрузок в течение недели одного подкаста. Большого. Многим, ну, поверьте, такого количества гиков в нашей стране нет. Многие слушают просто совершенно незнакомые названия, потому что люди, которые ведут этот подкаст, интересны, они профессиональны в своей области, они интересны как личности. И вот тут важно понимать, что есть недостаток. Ну, вот интересных людей мало, и в подкастинг их надо тянуть. Или становиться вот такими интересными профессиональными людьми. Но на это нужно время, нужен труд. Зачастую люди сюда просто не доходят, не понимая, а зачем оно мне надо? Оно вам надо вообще? Ну, так, в принципе. Думаю, что зачастую нет. Так вот, подытоживая все вышесказанное. Кстати, хотел сказать одну маленькую вещь. Подкаст-терминалы Russian Podcasting, Pod.fm. Это же ужасно. Они не развивают форумы. Там пусто. Знаете, вот шаром покати практически. Общения нету. Казалось бы, там ого-го, сколько людей. А на поверку, в общем-то, их не так много, как и подкастов, к сожалению. Поэтому мне кажется, что вот общими усилиями надо интересных людей создавать. А чтобы создавать, надо выходить немедленно из интернета, садиться на велосипед, ролики, коньки, все что угодно. Идти отдыхать, общаться с друзьями не в виртуальной жизни, в реальной. И дальше выдавать свой информационный продукт. Статьи, подкасты, что угодно. Но не надо торопиться, не надо бежать впереди паровоза. Если есть о чем сказать, говорите. Если нет, не надо лучше, воздержитесь. Будьте интересными. Вот это единственная просьба ко всем подкастам. Действительно, мне хочется интересных подкастов. Это вот такое эгоистичное мое желание. Исключительно. Ну и последнее, что я хотел бы сказать о подкастинге и о критике, конечно, подкастов Mobile Review. Первый опыт спонсорства – это радио Билайн в гостях у Mobile Review. Тут такие негативно, такие разные отзывы посыпались. Мне очень понравился отзыв: вы продались, вам мало заплатили. Хороший отзыв, ну, что могу сказать. Автор этого отзыва отправился в бан вечный на нашем форуме. И я думаю, с новым IP он отправится ровно туда же. Не люблю таких людей, честно и откровенно. Кто-то говорит, что эти подкасты выбиваются из нашего стиля, но так и должно быть. Другое дело, что это для нас первый опыт. Вот первый опыт приглашения компании со своей частью выпуска. Поэтому расскажите нам, расскажите, как вам хочется, чтобы это было. Единого мнения не будет, но поверьте, мы всегда прислушиваемся к тому, что говорят наши читатели и слушатели. Мы стараемся максимально учесть те рекомендации, которые дают нам люди. Понятно, что не все выполнимы в жизни, не все применимы в жизни. В силу технологических ограничений, в силу там закрытости компаний, например. Но все, что в наших силах, мы сделаем. Поверьте, ведь работаем мы для вас в первую очередь. То есть без вас нас не существует. Поэтому, как говорится, добро пожаловать на форумы, если у вас есть что сказать. Более того, если есть люди, которые хотят поучаствовать в подкастах наших, что-то сказать, и им есть что сказать, welcome, добро пожаловать, мы всегда готовы. Пишите мне, пишите на форуме, предлагайте темы, на которые вы хотите порассуждать, и мы это можем вполне сделать. Вот такие новости. Мне кажется, что больше 30 минут уже длится этот выпуск. Не буду испытывать ваше терпение. Заказывать темы подкастов можно у нас в разделе «Подкасты» на форуме. Воспользуйтесь этой опцией. И я попытаюсь, как и мои коллеги, максимально полно удовлетворить все ваши скрытые вопросы. Так и хочется добавить скандалы, интриги, расследования. До новых встреч. Я был рад услышаться с вами. Ребята, хороших вам дней и больше интересных встреч, интересных обсуждений. Удачи!
MobileReview.com. Новости.
Компания Samsung Electronics представила новую линейку внешних 2,5-дюймовых жестких дисков емкостью до 500 гигабайт. Для подключения новые диски используют так называемый нативный USB-интерфейс. Суть в том, что обычно при подключении внешнего винчестера по USB необходима отдельная система преобразования интерфейса POTA или SATA в USB. В новом накопителе Samsung переход интерфейса POTA-USB реализован на самом диске. Это позволяет уменьшить размеры съемного накопителя. Компания Y2Geo объявила о долгожданном открытии своего нового одноименного сервиса навигации, альтернативы GPS, основанной на использовании Wi-Fi технологий. Принцип работы сервиса заключается в следующем. Когда человек с мобильным устройством, оснащенным Wi-Fi, находится в зоне действия сети, с помощью специального клиентского ПО данные о мощности сигнала передаются на сервер Y2Geo. В ответ он посылает информацию о местонахождении пользователя. Чем больше плотность точек в зоне покрытия Y2Geo, тем выше точность навигатора. Стать пользователем Y2Geo очень просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и установить на свой ноутбук, КПК или мобильный телефон специальное клиентское ПО от разработчиков проекта.
Спонсор подкаста — компания Билайн. MobileReview.com. Мобильный чат.
Это мобильный чарт. 5 мелодий для мобильного телефона, назначенных лучшими на этой неделе. Напоминаю, что выбор мы делаем, опираясь не в последнюю очередь на ваши высказывания на форуме портала MobileReview.com. Сегодняшние треки все очень яркие, и каждый из них особенно ярк для какой-то определенной группы людей. Судите сами. На 5-е место чарта попала вещица, которая звучит в мультфильме «Ну, погоди». Это тема «Птичьего двора», вы все прекрасно ее знаете и вспомните, как только я скажу ее название. «Джуджалярим». Мне кажется, что это наш советский, то есть ответ песням Боба Марли. Соответственно, больше всего этот рингтон подойдет настоящему растаману. «Джуджалярим», 5-е место. Чуть выше, на 4-й строчке чарта, кинотема из фильма «Бинго Бонго». Вы помните Адриано Челентано, «Король Буке», фильм режиссера Паскуале Феста Кампаниле, год 1982. В чарте осовремененная версия, как мне кажется, идеальный вариант для рингтона, если вы врач-логопед. 4-е место, трек из картины «Бинго Бонго». Oh,
Вы, возможно, знаете, что я, как и многие мои коллеги, неравнодушен к компьютерным играм. Продолжение Fallout, Diablo — это вещи, которых я жду. А среди вещей, которые у меня практически всегда установлены на компе, классика в виде первых двух игр из серии GTA. Несмотря на устаревшую графику, геймплей искупает все. Трек из второго GTA на третьем месте чарта. Как мне кажется, отличный рингтон для автолюбителей. Снова возвращаемся к теме кино. Что уж поделаешь, вы связались с киноманьяком. Вспоминайте фильм «Кавказская пленница», уроки «Твиста по рублю». И если позволяет обстоятельства, бросайте на пол два окурочка и готовьтесь их давить. Правда, это будет не твист в привычном понимании этого термина, и даже не лезгинка, это будет корн с вещицей твист. Рингтон для тех, кто активно борется с курением. Даже так, очень активно борется с курением. Корн, твист. Второе место мобильного чарта. Ну и, наконец, первое место. Вы позволите его оставить мне без комментариев? Я надеюсь, что да. Единственное, чтобы избежать упреков в свой адрес, назову этот трек рингтоном для любителей этнической музыки. Первое место мобильного чарта. Это были 5 треков нынешней недели. Все 5 весьма специфические, в хорошем смысле этого слова. Выбирайте любой на свой вкус и готовьтесь к следующей неделе. Заходите на форум портала Mobile Review и делитесь своими кандидатами на попадание в чарт.
Спонсор подкаста – компания Билайн. Радио Билайн на сайте mobilereview.com.
Добрый день! И снова Радио Билайн в подкастах Mobile Review, и сегодня мы говорим о качестве связи. В нашей студии Николай Нифонтов, технический директор Московского региона, Александр Гальченков, руководитель службы планирования и оптимизации сети.
Добрый день, меня зовут Нифонтов Николай, я являюсь техническим директором Московского региона сотовой сети Билайн. Техническими специалистами Московского региона постоянно мониторится качество связи, и могу отметить, что качество связи Билайн на данный момент является одним из самых лучших в Москве. Особенности Москвы заключаются в том, что очень большая плотность населения, очень большая плотность трафика и очень большая миграция трафика суточно. Сеть строится именно таким образом, чтобы обслужить как можно максимальный трафик. Соответственно, хорошим примером для нас являются показатели предыдущей новогодней ночи, когда наша сеть достойно пережила пиковую нагрузку, которая составила где-то на 25% больше, чем в обычные сутки. Задача технической дирекции – улучшать качество связи по небольшим проблемным зонам, которые сейчас есть на территории Московского региона. Это касается таких трасс, как МКАД. Очень большой поток машин, очень большой трафик вдоль трассы. Соответственно, у нас есть проект, который должен значительно улучшить качество связи вдоль трассы МКАД. Также есть очень большие проекты, связанные с большими бизнес-центрами, которые являются очень высокими. Создать качественную связь на верхних этажах этажах этих зданий очень тяжело. Соответственно, мы применяем направленные антенны, которые используются для создания качественного покрытия на верхних этажах зданий. Проблема заключается в том, что на верхних этажах зданий, особенно больших высоток, абонентский терминал видит большое количество базовых станций, и там как раз-таки очень большая интерференция. И, соответственно, для того, чтобы там создать качественное покрытие, то есть там нужно создать сигнал, который будет подавлять интерференцию. Если сравнивать северо-запад и московский регион, естественно, московский регион у нас является лидером в компании и по абонентам, и по покрытию. Довольно давно уже московский регион по коэффициенту по покрытию составляет порядка 99% покрытия территории. И, соответственно, основная проблема, с которой сталкивается московский регион, это работа с большой концентрацией трафика. Действительно, очень большое количество абонентов, которые генерят большое количество трафика, которые надо пропустить, принять на базовые станции и пропустить, то есть до того направления, на которое абонент хочет позвонить или воспользоваться услугами пакетной передачи данных. Вот основная проблема именно в этом, в том, что концентрация трафика, она очень высокая. Опять же, еще одна особенность, которая есть в московском регионе, в том, что абоненты с достаточно большой историей уже являются абонентами Билайн. И, соответственно, довольно высокие требования к качеству представляют абоненты московского региона. Северо-запад, он сейчас еще на данный момент в большинстве своем борется за покрытие, особенно если сравнивать с такими городами, как или областями, такими как Карелия, Архангельск, Вологда, Санкт-Петербург. Это тоже большой мегаполис, в котором также уже создано покрытие. И там сейчас как раз плавно санкт-петербургский филиал подходит к тем же самым проблемам, с которыми сталкивается московский регион. Большое количество абонентов, большое потребление трафика на маленьких территориях, что характерно для, в принципе, всех больших мегаполисов по миру и у нас в стране в том числе. Что касается пакетной передачи данных, то в последние годы мы видим рост потребления услуг на именно пакетной передаче данных. Это интернет, ВАП и всевозможные сервисы, которые используют пакетную передачу данных. И на данный момент техническая дирекция московского региона активно занимается этими вопросами, сменой программных обеспечений, расширением оборудования для того, чтобы обеспечить нашим абонентам беспрепятственный доступ к передаче данных как интернет, так и внутренних каких-то закрытых сервисов, которые предоставляет наша компания.
Гальченков Александр, руководитель службы планирования и оптимизации московского региона. Что касается текущей ситуации с качеством связи в Москве, наша сеть Билайн вполне конкурентоспособна с основными игроками на московском рынке, и по качеству связи, которое мы мониторим на ежедневной основе, периодически, скажем так, выходит в лидеры, а так является стабильно средним между показателями МТС и Мегафон. Особенности архитектуры сети в мегаполисе следующие. У нас есть высокоскоростные трассы, это Третье кольцо, МКАД, отчасти Садовое кольцо. Есть спальные районы, где сконцентрирован статичный трафик. Так вот, архитектура сети построена таким образом, чтобы обслуживать как быстро движущихся абонентов, так и большое количество статично находящихся на одном месте, ну, например, на массовых мероприятиях, таких как футбол в Лужниках. Особенности построения учитывают все эти особенности распределения абонентов. МКАД просто очень интересная дорога сама по себе, именно московский МКАД, тем, что это не просто высокоскоростная магистраль бессветофорная, но еще и вокруг МКАДа находится масса торговых центров, рынков и так далее. То есть мы имеем ситуацию, где большие скопления абонентов в одном месте локально, плюс пробки периодически возникающие, то есть локально скапливается огромное число абонентов, и требуется определенное, так сказать, построение сети, чтобы эти пробки обслуживать, или это эти рынки, или эти торговые центры. И в то же время это высокоскоростная магистраль, там совершенно противоположные принципы обслуживания. Вот. И для того, чтобы сочетать одно с другим, мы затеяли специальный проект МКАД, который вот делит, по сути дела, абонентов на медленных и быстрых, и по-разному их обслуживает. Вот сейчас этот проект в стадии, ну, скажем так, завершения, близок к завершению. Что касается других мегаполисов мира, то по сравнению с такими крупными городами, как Париж, например, или Берлин, то в Москве качество связи вполне сравнимо и находится примерно на одном и том же уровне с этими городами. Субъективно несколько лучше, чем в Париже, несколько хуже, чем в Берлине, могу так сказать. Стандартные и нестандартные технологии, используемые Билайном для улучшения качества связи, заключаются в том, что мы, в отличие от двух других крупных игроков нашего рынка, используем практически все возможности, предоставляемые нам стандартом GSM для обеспечения качественной связи. В частности, мы первые в Москве ввели в эксплуатацию инновационные, скажем так, кодеки речи, это AMR-кодеки, специалисты в телекоме меня поймут. Вот, первые ввели программу «Верхние этажи». Значит, сеть спроектирована таким образом, что качество обслуживания достигается всего лишь на высоте 2 метров над землей, а выше оно не регламентировано. Наши исследования показали, что выше 9 этажа есть проблемы, и мы их решаем разными методами, путем обеспечения 100% индор-обслуживания, как, например, на башне Федерации, размещая внутреннее оборудование, или, например, размещая внешние антенны, направляя их снизу вверх, как, например, для обеспечения качества связи на Останкинской телебашне в ресторане «Седьмое небо». Качество связи само по себе характеризуется тремя основными параметрами. Это возможность совершить звонок, возможность удержать этот звонок во время передвижения и, собственно, качество речи, которое оценивается, по сути дела, субъективно на слух. Есть методики экспертных оценок, мы все эти методики используем с помощью специального оборудования, которое находится в нашем эксплуатации. Вот, соответственно, вот именно по этим параметрам мы мониторим свою сеть по сравнению с нашими конкурентами. Что касается сложности с легализацией сети московского региона, здесь полный цикл разрешительных документов позволяет создать полностью легальную базовую станцию в течение примерно года или чуть больше. Мы получаем полный пакет всех легальных разрешений на ее коммерческую эксплуатацию. В праздники сеть испытывает аномальные нагрузки, это очевидно из-за скопления абонентов, но тем не менее мы ее проектируем именно, мы знаем эти места, места скопления людей, массовых мероприятий, и, соответственно, в этих местах стараемся умощнить сеть таким образом, чтобы она эту нагрузку выдерживала, что подтверждается и новогодними праздниками, и другими массовыми мероприятиями. Отличительной особенностью московского Билайна от конкурентов является это обеспечение покрытия в метро. В отличие от двух других операторов, мы обеспечиваем 100% покрытие в метро, покрывая в том числе и туннели, перегонные туннели, так что абонент может совершать звонок, разговор, принимать смски или находиться в интернете, как на станциях, так и в тоннелях во время движения. Что касается обеспечения качества связи во время массовых мероприятий, вот можно в качестве примера привести вот этот матч Манчестер-Челси, да. Соответственно, мы о нем знали, соответственно, на соседних станциях, обслуживающих стадион Лужники, были установлены дополнительные трансиверы, было проверено с помощью натурных измерений качество речи, качество связи, и мы были уверены в том, что именно во время этого матча все наши абоненты-болельщики, соответственно, могут беспрепятственно совершить звонок.
Николай, Александр, спасибо за рассказ. С нашими слушателями мы прощаемся на одну неделю, а темой следующего выпуска станут мобильные платежи. Напоминаю, это радио Билайн в гостях у Mobile Review. Каждую неделю вы услышите самые интересные факты, рассказы представителей компании только в наших подкастах. Оставайтесь с нами и не пропустите. Дальше будет интереснее.
Радио Билайн на сайте mobilereview.com. 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 Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Больше новостей и статей о мобильных устройствах на сайте. Там же форум, где можно высказаться на тему подкастов Mobile Review. До встречи в следующем выпуске.
mobilereview.com. Жизнь в движении.